Глава 20. Незадолго до полуночи Дуг проснулся от жуткой скуки, которую способен навеять только сон. Тогда, прислушавшись к посапыванию Тома, который впал в глубокую летнюю спячку, Дуг поднял руки и пошевелил пальцами. Точь-в-точь камертон. Вслед за этим возникло едва ощутимое колебание воздуха. Прямо чувствовалось, как душа продирается сквозь бескрайние дебри. Босые ноги опустились на пол, и Дуг накренился в южную сторону, чтобы уловить радиоволны от дяди, жившего неподалеку. Не послышался ли ему трубный глаз Тантора, что призывал к себе мальчонку, воспитанного обезьянами? И еще, коль скоро прошло уже полночи, провалился ли сидевший за стенкой дедушка, на носу очки, справа Эдгара Аллан По, слева жертвы, подлинные жертвы гражданской войны, в дремотную могилу, отрешившись от мира, но вместе с тем как бы ожидая возвращения Дугласа. И так, хлопнув в ладоши над головой и пошевелив пальцами, Дуг вызвал одно последнее колебание литературного камертона и по тайному наитию двинулся в сторону дедушкиного и бабушкиного флигеля. Дедушка позвал кого-то шепотом из своей дремотной могилы. И Дуг стремительно выскочил за полночную дверь, в попыхах едва не забыв придержать раздвижные створки, чтобы они не грохнули. Не отзываясь на слоновий рев, доносившийся сзади, он пошлепал к бабушке с дедушкой. И впрямь дед покоился в библиотеке, готовый воскреснуть к завтраку и выслушать любые предложения. Но покамест в полночь еще оставалось неосвещенное время для особого курса наук, поэтому Дуглас, наклонившись, прошептал дедушке на ухо. 1899. И дедушка, затерявшийся в другом времени, стал вполголоса рассказывать про тот самый год, какова была температура воздуха, да как выглядели прохожие на городских улицах. Вслед за тем Дуглас произнес 1869. И дедушка погрузился в те времена, которые настали 4 года спустя после убийства Линкольна. Дуглас не шевелился, смотрел перед собой и раздумывал, что если прибегать на такие вот необыкновенные долгие беседы каждую ночь, это с полгодика, а еще лучше целый год или даже пару лет, тогда, глядишь, дед прямо так во сне мог бы сделаться ему наставником и дать такие познания, о которых никто на свете и мечтать не смеет. Дед, сам того не ведая, стал бы учить его уму-разуму, а он, Дуглас, впитывал бы эту премудрость по секрету от Тома, от родителей и всех прочих. «На сегодня хватит», – шепнул Дуг. «Спасибо, дедушка, за все твои рассказы во сне и наяву. И отдельное спасибо, что надоумил, как быть с похищенным. Больше ничего говорить не буду, а то еще разбужу тебя ненароком». С этими словами Дуглас, загрузив себе до отказа голову всем, что смогло войти через уши, оставил деда спать дальше, а сам на цыпочках поспешил к лестнице, ведущей в мезонин, чтобы еще разок оглядеть ночной город под луной. В это время городские башенные часы, сами похожие на гигантскую изумленно гулкую луну в электрическом ореоле, прочистили охрипшее горло и огласили воздух полночным боем. Раз. Дуглас устремился вверх по ступенькам. Два. Три. Четыре. Пять. Прильнув к чердачному окошку, Дуглас окинул взглядом океан крыш, сомкнувшийся вокруг могучего исполина часовой башни, а время между тем продолжало вести свой отсчет. Шесть. Семь. У него ёкнуло сердце. Восемь. Девять. Все тело сковало льдом. Десять. Одиннадцать. С тысяч ветвей посыпался дождь темных листьев. Двенадцать. Вот оно что пронеслось у него в голове. Часы, как же он раньше не подумал. Конечно, часы.